Здравствуйте. Это видео про стыд. Стыд – переживание довольно сложное. Сложное оно не только потому, что неприятное, но еще и потому, что существует такая вещь, как стыд стыда. Вы наверняка с этим сталкивались, может быть, сами ощущали, может быть, видели со стороны. Человек попадает в неловкую ситуацию, смущается, возможно, краснеет или просто заметно, что он смутился, и он начинает стыдиться того, что он испытывает стыд. То есть, сначала первичная такая реакция, да, он чего-то смутился, застыдился того, что происходит, может быть, он запнулся, например, в ходе какого-то выступления, да, или, не знаю, что-то еще там, какую-то обнаружил неполадку в одежде, и вот он уже стыдится не того, чего стыдился вначале, а еще к тому же стыдится того, что он застыдился. Получается, что вокруг стыда образуется такой забор. То есть даже показывать стыд, говорить про то, что тебе стыдно, это тоже стыдно. Но, тем не менее, вот попробуем поговорить, я попробую рассказать об этом в своем видео, и в нем будет несколько частей. Первая часть. Я постараюсь рассказать о том, как я понимаю, что такое стыд, от чего он возникает и для чего он нужен. Часть вторая. Я расскажу о каких-то важных, полезных функциях стыда. Я расскажу о том, почему, ну, в общем, человеку, если у него совсем стыда нет, почему жизнь его может быть непроста. Ну и, конечно, расскажу о том, как стыд может мешать, как он может быть довольно таким, ухудшающим жизнь переживанием. И третья часть будет посвящена тому, что можно со всем этим делать, как со стыдом можно обращаться, какие стратегии работы существуют в психологической практике для того, чтобы работать со стыдом. Итак, вначале стыд. Стыд возникает в ситуации, когда человек обнаруживает, что он как-то отличается от того, что происходит вокруг него. От того, что как люди, которые вокруг него находятся, от того, как они себя ведут, или от того, как они себя выглядят, или от того, как они выглядят, или от того, что они чувствуют, ну и так далее. Список можно продолжить. Главное, что существует у человека есть ощущение, его субъективное ощущение, не обязательно, что это на самом деле так, но человеку кажется, что он отличается. И здесь может возникнуть смущение или более такое интенсивное переживание стыд. То есть стыд как бы подсказывает человеку, является таким индикатором вот этого различия. Причем, вот давайте я поподробнее остановлюсь. Да? Я уже сказал, что, например, вот это может касаться поведения. То есть человек, ну, например, открыл дверь там, да, и что-то стал с порога громко говорить. Вот, и через секунду заметил, что все люди в комнате сидят как-то тихо и на него так смотрят. Вот, и он может смутиться, потому что он говорит начал говорить очень громко, например, как-нибудь радостно, а все сидят, в общем, какие-то грустные и печальные. Вот возникло смущение. То есть поведение человека, он заметил, что его поведение отличается. Ну и он заметил, что, например, он пришел, да, например, там, по поводу внешнего вида, да, вот, ну, один из таких кошмарных снов, который иногда вот, там люди рассказывают, что бывают такие кошмарные сны, что они во сне видят, что они где-то голые находятся, да, посреди какой-нибудь, например, площади или на каком-то деловом совещании. Да, то есть такое вот несоответствие внешнего вида. И, например, еще одна такая версия, которая касается эмоций, чувств. Вот она такая довольно, на мой взгляд, любопытная. Дело в том, что мы можем стыдиться не только того, как мы себя ведем или как мы выглядим, но и того, что мы чувствуем. Даже если никто этого не замечает. Ну, например, да, человеку рассказывают какую-то грустную историю, и люди вокруг слушают тоже эту историю, и они как-то печалятся, грустят, а человек вдруг понимает, что ему становится внутри смешно. Он еще никак не успел это выразить, не то чтобы он там заулыбался или расхохотался, но ему стало внутри забавно. Потому что в этой истории он услышал какой-то, ну вот ему увиделся какой-то забавный момент, может быть, что-то напомнило ему смешное, эта история. Ему стало как-то весело внутри. И он может застыдиться этого. застыдится того, что его переживания не соответствуют тем переживаниям, которые есть у других людей. Откуда возникает стыд? Почему, например, одни люди стыдятся каких-то вещей, а другие люди этих же вещей совершенно не стыдятся? Как это все формируется? Ну, вот если вернуться к первоначальному определению по поводу отличия, обнаружения этого отличия, то можно попробовать сформулировать то же самое немножко другими словами. Можно сказать так, что стыд возникает, когда у человека отсутствует поддержка, принятие, одобрение какого-то его проявления со стороны окружающего мира, со стороны среды, в которой он находится. То есть, например, ребенок как-то себя проявляет. Ну, не знаю, ведет себя очень как-то шумно, громко, бегает, в общем, кричит. И взрослые люди могут начать его стыдить. Например, говорить ему, что... То есть как-то регулировать его поведение через стыд. Да? Не через то, чтобы, например, там, объяснить, что им там, может быть, это неприятно, или они там, хотят побыть в тишине. Но они могут начать его стыдить, сказать, что фу, как это некрасиво, как это ужасно, что ты вот... такой, я смотрю на тебя такого шумного, такого крикливого, и мне, в общем, противно на тебя смотреть. То есть, в этот момент среда, окружение как бы очень так тотально, резко лишают поддержки вот это вот проявление ребенка, и более того, наоборот, в общем, как бы объявляют это чем-то совершенно нежелательным и неприятным. Ребенок понимает в этот момент, да, он, в общем, видит реакции близких, там, людей, родителей, взрослых, и, соответственно, делает, в общем, ну, довольно разумную вещь, он пытается это поведение как-то скрыть, больше это не показывать, никак себя вот таким образом больше не проявлять, потому что, конечно, ему, ну, не хочется, чтобы он вызывал вот такую вот, такой вот искаженной гримасы какого-то презрения, отвращения лицо у какого-то дорогого человека. Он пытается это спрятать. Соответственно, да, вот прятать, да, то есть, когда мы говорим про стыд, то часто как раз говорят, что вот я хочу там исчезнуть, я хочу там закрыть лицо руками, там убежать, выбежать от стыда, провалиться сквозь землю. То есть, спрятать какого-то такого вот себя, на которого кому-то когда-то было неприятно смотреть. И вот дальше у нас получается такая довольно непростая как бы, ситуация, связанная со стыдом. Почему? Потому что если я что-то такое стал вот прятать, и больше никому это какое-то проявление не показываю, ну, давайте попробуем какие-то примеры, да, вот там, ну, вот, например, какую-то свою такую активность, громкость, шумливость, подвижность. Или, например, более, может быть, тяжелый вариант. Например, ребенок усвоил, ему это внушили как-то, да, что вот испытывать влечение, симпатию к противоположному полу, это как-то грязно, отвратительно, постыдно. Да? И он тоже теперь пытается это никак не показывать, и даже когда внутри себя это просто обнаруживает, а тоже, в общем, стыдится этого и пытается куда-то это деть, убрать, из себя как-то выкинуть. Если человек застыженный не показывает какое-то свое проявление, то, естественно, шансы, что он получит какую-то другую обратную связь, другую реакцию со стороны людей, какую-то поддержку, они, в общем, эти шансы стремятся к нулю. Потому что он прячет, себя таким не проявляет, и, соответственно, вот у него в голове есть только та версия, которая была ему кем-то стыдящим, как-то внушена, внедрена. И так получается, что вот я уже подошел, да, к второй части своего рассказа, рассказал сначала про такое определение, проявление стыда. Вторая часть это вот как раз неприятные такие вещи, связанные со стыдом. То, как он может мешать. Соответственно, какие-то проявления человека могут быть стыдом остановлены, И он, человек может оказаться в ситуации, когда он просто не может чего-то получить для себя. Он не может какие-то удовлетворить свои потребности, как-то выразить себя. И получается, оказывается, вот, ну, собственно, как говорят про стыд, скован. Да, скован, связан стыдом. Теперь важно сказать про такие полезную сторону стыда. Стыд – это индикатор, который подсказывает нам, как мы вообще соотносимся с той ситуацией, с социальной ситуацией, в которой мы оказались. То есть как раз мы можем заметить, что вот, например, мы что-то такое сейчас, там, не знаю, делаем, что, похоже, вот сейчас людьми здесь, скорее всего, будет воспринято не очень хорошо. Да? То есть мы пришли в какое-то тихое место и начали громко там кричать, разговаривать. Вот. Или мы, ну, не знаю, там, в каком-то ресторане, потому что очень вкусно, решили там поесть руками, вот, и там облизать тарелку. Вот. И, в общем, это какие-то наши проявления. Мы, конечно, следуем за своими желаниями, но вот мы можем столкнуться, заметить, стыд может нам подсказать, что, скорее всего, мы столкнемся с каким-то непринятием, неодобрением людей. Вот, возможно, вы видели такой замечательный сериал «Теория большого взрыва». Там есть персонаж по имени Шелдон. Это такой физик, физик-теоретик, у которого как раз вот некие сложности с социальным, таким, социальной ориентировкой. И в частности, у него как раз вот, ну, практически нет чувства стыда. Он совсем не стыдится. И стыд ему ничего не подсказывает. И он все время, там, комический момент в сериале, связанном с ним, построен на том, что он попадает как раз в ситуации, когда он что-то такое говорит, как так проявляется, что другие люди закрывают лицо руками, тупят глаза, им становится очень стыдно за него и вообще по поводу всей этой ситуации, а он, в общем, как ни в чем не бывало, удивленно смотрит на них и совершенно не понимает, что происходит. То есть для него стыд отсутствует, и, соответственно, и регуляция, вот эта социальная такая регуляция понимания контекста, понимания каких-то нюансов человеческих отношений тоже для него сильно затруднена. Перейду к третьей части. Как можно, все-таки, что можно делать со стыдом, как работают с этим переживанием в ходе психотерапии, и что может в ходе этой работы поменяться. Итак, ну, возвращаясь, да, исходя из тех каких-то определений, которые были, стыд – это отсутствие поддержки какого-то проявления со стороны среды. И некая такая серьезная, глубинная убежденность человека, что этой поддержки не было, нет и, в общем, быть не может. Тогда получается, что в ходе психологической работы очень важным является создать такую ситуацию, такую атмосферу, где то, что было застыжено, может быть поддержано. И вот здесь у нас начинаются некие любопытные, на мой взгляд, очень такие интересные профессиональные тонкости. Мы ведь не знаем, да, если сейчас говорить со стороны психолога, профессионала, мы ведь не знаем, что было застыжено, чего стыдится человек. И он никогда этого, ну, за редким исключением, да, он вряд ли об этом скажет, тем более скажет на первой встрече. Потому что это стыдно. Тогда очень важно, чтобы сам психолог, вся та среда, в которой происходит процесс психологической работы, была так организована, чтобы, ну, человек ощущал, что вот здесь, в этом месте, есть место для смущения, да, и, конечно, это остается вот эта регуляторная функция стыда, но здесь невозможно, со стороны психолога невозможно такое вот стыжение, да, такое как бы приведение к такому токсическому стыду. Вот попробую сейчас это раскрыть, остановиться на этом подробнее. Смотрите, вот в чем, на мой взгляд, заключается разница? Один вариант – это когда в отношениях с человеком я могу, например, сказать ему, что, слушай, вот ты знаешь, твое сейчас проявление, оно мне, например, я могу сказать о том, что оно мне сейчас неприятно, или оно мне неудобно, да, или я прошу сейчас тебя не делать чего-то. Это один вариант какого-то регуляции в ходе взаимоотношений. И в этот момент человек может действительно почувствовать неловкость. Да? То есть он что-то такое делал, я так ему сказал, и он засмущался. Да? Потому что действительно заметил, что вот, ну, заметил мою реакцию. И стал как-то ее учитывать, как-то на нее ориентироваться. Это один вариант. И второй вариант, когда я говорю человеку, то, что ты делаешь, это ужасно, это отвратительно, никогда так не делай. То есть я что-то объявляю совершенно неприемлемым, совершенно ужасным, невозможным, каким-то отвратительным, презренным, постыдным. Всегда, везде, во всех ситуациях. Вот я думаю, что вот эта разница очень важна. Да? То есть первый вариант, он оставляет место для стыда. Да? То есть он не делает ситуацию психотерапии бесстыдной, чего, в общем, конечно, не хотелось бы. Да? Но он не создает вот таких предпосылок для токсического стыда. Второй вариант, который я описал, это вариант такой, который, конечно, создает токсический стыд. Он как бы такое послание как бы говорит человеку, что что-то, то, каков он, да, это совершенно невозможно, совершенно неуместно вообще среди людей. Вот это одна такая, это, на мой взгляд, один из важных очень принципов, да, вот какого-то развлечения в ходе психологической работы. Или в ходе, например, то же самое можно применить к какой-то там, к теме, к вопросу вот, воспитания детей. Вторая часть, которая, мне кажется, тоже второй принцип, некая идея, которая там, стратегия, которая, мне кажется, довольно важная, заключается в следующем. Я думаю, что вот сам приход человека, обращение за психологической помощью, сама идея даже, можно вот как ни странно, да, сказать так, что сама идея психологической работы может быть довольно такой заряженный стыдом. Почему? Потому что часто запрос человека звучит так. Вот я таков, или вот со мной что-то такое происходит, и я не хочу таким быть. Я не хочу, чтобы это со мной происходило, и в этом уже есть стыд. Да? Я не хочу таким быть. Я не хочу... Человек, например, говорит, что ну вот там... Я испытываю страх в каких-то ситуациях там, общения там, с девушкой, с мужчиной. Мне страшно, я боюсь. Уберите это. Я не хочу, чтобы было страшно. И в этом уже есть некое самостыжение. Да? И тогда сам обращение к психологу, оно такое вот уже как бы наполненное этим стыдом. Или человек говорит о том, что у него есть какие-то проявления, симптомы, например, панические атаки или какая-то фобия, и, может быть, депрессивные состояния, которые как-то с ним случаются там, периодически. И в этом тоже уже может быть дополнительный такой довесок к этим неприятным проявлениям в виде стыда. Человек считает, чувствует, что то, что с ним это происходит, то, что у него это есть, это некрасиво, постыдно, это проявление слабости. И просит психолога его от этого избавить. Дальше получается у нас такая, опять же, непростая, интересная ситуация. Потому что если, вот на мой взгляд, да, это вот та позиция, которой я придерживаюсь, если психологическая работа выстроена на основе такой, как бы такого подхода, такой философии, что да, вот это какие-то проявления, которые совершенно, в общем, ни к чему, надо их убрать, надо любой ценой от них избавиться. Чем быстрее, тем лучше. Да, нечего как бы вот там чего-то пытаться с этим разбираться и пытаться это понять. Да, надо это убрать. То, на мой взгляд, такая позиция, такой подход, он может являться и, на мой взгляд, часто очень является довольно стыдящим. Потому что, смотрите, вот как это может происходить. Приходит человек, говорит, вот со стыдом говорит, вот у меня есть такие вещи, да. Психолог ему говорит, да, давайте это быстро сейчас убирать. То есть, как бы в этот момент получается, что человек получает некое подтверждение, что да, действительно, в общем, от этого надо поскорее избавиться. Я думаю, что та позиция, которой я придерживаюсь, которая мне более симпатична, это позиция, когда к любым проявлениям человека, которые для него неудобны, неприятны и постыдны, мы стараемся отнестись, в ходе такой человеческой практики, отнестись с вниманием, уважением, интересом и с вопросом. То есть у нас все время есть некая, ну как лучше это назвать, некая попытка понять, а что это, что происходит, как это происходит, что это означает в жизни человека. Вот такие вот симптомы, как они появились. И это не значит, что мы как-то обесцениваем страдания этого человека. Ну, совсем нет, потому что действительно он переживает, ему плохо, и понятно, что, в общем, ему хочется избавиться от этого, и хорошо бы, чтобы действительно ему стало лучше, и эти симптомы ушли. Но вот здесь такая непростая и, в общем, в каком-то смысле, наверное, двойственная ситуация, потому что, с одной стороны, у нас есть идея помочь человеку, чтобы его жизнь улучшилась, качество его жизни улучшилось, а с другой стороны, нам важно сохранить некое уважение и не стыдящую какую-то позицию по отношению к тем вещам, про которые мы говорим. Попробую еще немножко рассказать, как я это вижу, как я это понимаю, в виде некой метафоры. Вот метафора, которая недавно пришла мне в голову, это она, насколько она отражает суть того, что я хочу сказать, но попробую ее выразить. Это идея такого калейдоскопа. Вот если помните, в детстве, наверное, у каждого из нас был такой калейдоскоп с такими маленькими разноцветными стеклышками. И если его крутить, да, поворачивать в разные стороны, то стеклышки меняли свое положение. И узор изменялся, причем изменялся довольно сильно, совершенно другим становился. Вот мне кажется, что психологическая работа может быть выстроена именно в такой... Ну, такой философии, будем так называть. То есть у нас нет идеи что-то отрезать, оторвать, выкинуть. У нас идея скорее найти, обнаружить некую новую форму. Да, то есть ничего не выбрасывая, не пытаясь от чего-то со стыдом и отвращением отказаться в себе, да, скорее искать ту форму, в которой можно будет как-то опираться на те вещи, которые есть. Ну, давайте я попробую, поскольку сейчас я понимаю, что говорю довольно абстрактно, попробую привести какой-то пример. Например, человек может обнаружить какой-то симптом, да, довольно сложный для себя. Ну, приступы тревоги, да, приступы паники, панические атаки. И в ходе психологической работы он может заметить, что эта тревожность возникает, усиливается в те моменты, когда, в общем, его жизнь идет совсем не так, не в ту сторону, в которую он хочет. Вот если мы сразу пытаемся отказаться, да, сказать, что фу, какая гадость и неприятное, ужасное переживание, давайте быстро сейчас его куда-то денем, то это вряд ли удастся заметить. А если мы пытаемся все-таки немножко присмотреться к тому, как устроен, да, устроен этот симптом, как устроена эта тревога, то вот человек может такую вещь для себя открыть, заметить, что как только он делает что-то, идя поперек с какими-то своими жизненными устремлениями, ценностями, он вдруг, оказывается, попадает в эти переживания, неприятные переживания, тревоги, и у него случаются панические атаки. Или, например, человек может заметить, что его депрессия это довольно сильная злость как кому-то, да. Вот. И то, что он привычно сворачивает эту злость, приводит к тому, что он впадает в такое совершенно обездвиженное, подавленное, раздавленное состояние. Если он возвращает, замечает эту злость, обнаруживает ее, то он может как-то что-то менять, да, то есть как-то это, опираться на эту энергию, как-то использовать ее. Но здесь тоже важно, вот я сейчас говорю и, наверное, хочу как-то добавить, отметить, что это не значит, что и депрессия это плохо. Да? Вот я думаю, что это такая как бы сложная вещь, может быть, неочевидная, да, такая, противоречащая каким-то таким нормальным человеческим каким-то взглядам. Вот не хочется, конечно, быть никому в депрессии, я понимаю. Вот, но тем не менее, да, то есть, вот, потому что если мы будем как-то пытаться стыдиться вот этой депрессии, пытаться ее немедленно прекратить, да, то у нас совершенно не будет возможности каким-то процессом внутри нас, важным процессом развернуться и быть обнаруженным. Хорошо, я, пожалуй, на этом закончу. Если у вас есть комментарии, вопросы, возможно, что-то осталось за кадром в моем рассказе, пожалуйста, спрашивайте, я постараюсь ответить на вопросы и на комментарии.